Мы читаем труды Бальсулама на 41-й странице, статья «Возвращающая сила». Практическая каббала под заголовком «Возвращающая сила» или «Сила мотивации». 41-я страница. Мы напоминаем, что ваши вопросы можно задавать по нашему сайту kap.tv. Избранные вопросы по теме урока будут задаваться в прямом эфире на уроке. Труды Бааль Сулама, 41-я страница, или же При Хахам, страница Куфца Дебет. Общая сила. Подзаголовок «Возвращающая сила» или «Сила мотивации». И ничто живое не совершает ни одного движения, которое не было бы направлено на получение вознаграждения. И это движущая сила, которая называется силой цели. А ступени различаются только ощущением вознаграждения, то есть степенью развития. Если мы возьмем неживой растительный животный говорящие уровни, неживой, его сила, сила его целенаправленности – это содержать себя, держать себя. Это уровень неживого. Если бы у него не было силы держать себя вместе, у него не было бы силы, он бы не существовал. Он хочет держать себя в любом состоянии и хочет оставаться в той же прежней своей форме. И есть иные силы, которые воздействуют на него и подталкивают его, подтягивают его, пытаются изменить его состояние. Но что такое неживое? Я сейчас хочу оставаться таковым, как я есть. Все. Возможно, что для этого я буду находиться в беспрестанном движении, как атом, который двигается, или электроны, которые двигаются с огромной скоростью. Но такова моя постоянная форма существования. Это нельзя назвать, что он не двигается. Он не желает изменить своего свойства. Это не живое. Растительное – это в нем есть силы, которые действуют для того, чтобы изменить его свойства. Поэтому он развивается, все время находится в выяснении, что лучше, чем прежнее его состояние. Не как соблюдать свое прежнее состояние, а как приобрести каждый раз все более эффективные полезные вещи для будущего своего состояния относительно прошлого. Мы должны понять, какая здесь должна быть здесь усовершенствованная программа, когда я понимаю, что мое состояние неполноценно, может быть состояние более полноценным, более совершенным, и я уже должен почувствовать, предвкусить, угадать, увидеть, предвкушать что-то более лучшее, хорошее, я уже должен включиться в это последующее хорошее состояние, которое находится внутри меня в потенциале, и тогда этот разрыв между состоянием нынешним и состоянием последующим, которое я могу в потенциале раскрыть в себе, откуда я это возьму для себя, если оно во мне не находится. Так вот, разрыв между этими двумя состояниями, то, что называется у нас по-простому находящееся и желаемое, этот разрыв производит во мне создание подталкивающей силы, мотивирующей силы, когда я увижу предыдущее свое состояние как отрицательное и последующее свое состояние как позитивное, желанное. И это подтянет меня. И вы посмотрите, сколько тут всего должно быть в растительном уровне для того, чтобы изменить свое состояние. То есть он должен быть уже в состоянии, которое включает в себя оба состояния изначально, раскрытие следующего состояния и нахождение сил, условий для реализации, вместо того, чтобы реализовывать нынешнее состояние против неживого состояния, потому что все исходит из неживого, и все желает оставаться на месте, и даже мы сами это чувствуем. Нужно собрать много сил для того, чтобы у нас была возможность перейти из состояния в состояние. То есть растительное, в нем есть совершенно, как бы сказать, такая отличная, особая, очень программа, которой нет в неживом. Поэтому посмотрите, неживое, оно масса всего космоса. Растительное находится только на планете Земля, потому что только здесь есть особое место, где должно существовать человеческое. Поэтому начало изменения, растительный пласт, он существует именно в этом месте. Нет нужды в этом в другом месте, потому что в другом месте нет человека. Это особое свойство, которое готово изменяться. Нужно как-то этим впечатлиться, проникнуться и понять, что толчок к изменению, решемот, который существует в изменении, когда в творении уже есть определенная цель, заданная ему, он уже находится в этом процессе, то, что называется замысел деяния, в начале деяния, и он уже чувствует, и тут заложен конец пути. Поэтому разница между неживым и растительным – это существеннейшая разница. Потом это уже развитие. И потом мы видим уже следующую точку только в человеческом, когда есть точка в сердце, это тоже подобно выходу из неживого в растительное. Эта точка в сердце тоже соответствует вот такому выходу между животным и человеком, говорящим, духовным. Это совершенно новый мир. Переход. Точка перехода в новый мир. Понятно? Можно даже больше сказать, что желание получить, которое сотворил Творец, которое является неживым желанием, это и есть желание получать. Когда в нем есть сила развиваться, это сила Творца внутри него. Это не является силой желания, которое сотворил Творец. Потому что это желание желает наслаждаться. Поэтому прежде всего, чем наслаждаться? Тем, чем является он, а Творец, который входит и ломает это желание получать неживое, вводит в него девять первых в Мальхут. Он, когда входит в неживое, он именно оно превращает его в растительное, приводит к изменению. Поэтому растительное, животное и говорящее находятся в определенном месте относительно всего космоса. И нам нечего искать эти объекты в других местах в космосе. Где-то мы можем найти какие-то начала в различных местах космоса, но потому что все взаимосвязано. Но настоящей жизни и ее развитие мы не можем найти там. И опять-таки следует понять, что сила развивающаяся, сила растительная, изменяющаяся, она противостоит, она обратно силе неживой. И они находятся во внутренней борьбе, во внутренней войне, когда один хочет оставаться и все время на своем статусе кво стоит на своем. Вторая сила растительных хочет все сломать. Может быть, ты хочешь повторить? Возвращающая сила или сила мотивации, повторяем. Ничто живое не совершает ни одного движения, которое не было бы направлено на получение вознаграждения. И эта движущая сила называется силой цели. А ступени различаются только ощущением вознаграждения, то есть степенью развития. Когда тот, кто более развит, более чувствителен, и потому сила цели присуща ему в наибольшей мере, так, что он может максимально увеличить свои усилия. То есть сила ощущения чувствительности возникает у нас, исходя из хисарона, из потребности того, когда мы чувствуем, насколько нам недостает достижения цели. И второе, как уже было сказано выше, это сила ожидания, времени получения вознаграждения. И сила мотивации определяется двумя параметрами. Первое – ощущение величия цели. И это ощущение определяет величину оплаты, когда более чувствительный получает более высокое вознаграждение и большую силу мотивации. И поэтому он может больше выстоять для того, чтобы достичь более далекой цели, далекого результата, но более дорогого для него по важности. Это называется уровнем развития. Настолько, насколько человек способен вкладывать больше сил и выждать большее время, более длительное, для того, чтобы представить себе цель, которая является более желанной, более выгодной. А также сила ожидания в течение длительного времени, когда даже для получения более высокой оплаты требуется развитое тело, которое обладает ощущением удаленности. И все цикличное развитие человечества представляет собой не что иное, как два этих упомянутых ощущения. Ощущение величия цели и ощущение удаленности, с помощью которых повышается уровень науки по ступеням, взбираясь к наивысшей точке. Мы это видим по примеру нашего мира. Человек выходит с дома утром, идет, чтобы заработать, ходит по улицам, ищет какие-то возможности, заработал, ему хватает, пошел домой. У меня был такой сосед в Рыховате. Говорит, да, мне сегодня, на сегодня хватит, у меня 50 шекелей в кармане. Я возьму семью, поедем на море, пару сэндвичей и полежим на бережку. Я смотрел на него. А что завтра, послезавтра? Он говорит, ну а зачем, а что? Есть сегодня, это самое важное. Честно говоря, я немножко ему завидовал даже. Такое отношение к жизни. Это что, тебе хватит? Да? Пока что да. Все нормально. Возьмешь другого человека, он выходит из дома, занят весь, задумчив, что такое произошло, не дай бог. Да нет, все нормально. Тебе что, нечем семью прокормить? Да нет, все нормально. И хватает, конечно. А что у тебя за проблема? Он тебе вдруг такие проблемы находит, значит, то, что будет через год, через два. Так ты пойди на море, просто поваляйся. Да нет, не способен. Не способен. То есть это развитие, оно внутри нас, оно происходит. Мы в этом не виноваты. Но, соответственно, этому мы соизмеряем высоту человека, меру его развития. Настолько, насколько его цель является более высокой, и насколько он готов, соответственно, этому больше вытерпеть, больше прождать для того, чтобы достичь этой цели. И в каждое мгновение, когда он проверяет необходимость, стоимость, выгоду, потому что, может быть, кто-то его просто там загипнотизировал, проверяет выгодность этого, и каждую секунду, каждое мгновение вкладывает, это очень важно. Каждое мгновение, то, что происходит у нас. Может быть, человек, что упал или находится, но есть группа, я уже женился, я хожу сюда, все нормально, бороду отрастил, это не называется, что я нахожусь в пути. А когда он находится в постоянной критике, готов, не готов, готов ждать неважно сколько, поколения, кругообороты, выхода нет и неважно, эта цель находится выше моей жизни, это называется, что выше жизни. Цель прийти к отдаче, поэтому я вообще не задаюсь вопросом о вознаграждении, дай мне возможность ощутить, что я не требую ничего, кроме свойства отдачи. И чтобы эта отдача представлялась в нем именно как отдача, бескорыстная, без возврата обратно. Тут есть такие вещи, которые, так как, где она может быть? Она будет для меня самой дальней или самой близкой, такая цель. Если это действительно отдача, то это бесконечность. Когда-то там будет и как нечто, что свершится когда-нибудь или никогда. Или наоборот, это сейчас во мне находится. сейчас должно быть во мне. Ну, найдите слово вместо меня, я не очень знаю, как выразиться. Понятно это?
Получается, что насколько человек более развит, он менее совершенный. Нет, это зависит. Зависит от того, как он, если он находится в пути, как развитые люди в нашем мире, конечно, но если кто-то входит в духовное, он же является совершенным. Для него либо никогда не достичь, либо сейчас уже находится в этом, это уже одно и то же. Ты смотришь на меня так подозрительно. Да, но так получается. Если мы говорим о цели, что это является отдачей, то нет у меня никакой проблемы. Я уже нахожусь в этом. Кто-то мешает мне? Нет. Что-то мне не достает? Нет. Сейчас? Я могу достичь этого когда-нибудь? А я об этом не забочусь, потому что я в отдаче. В чем я буду заботиться? В своих получающих килим? Ты уже сейчас находишься в благе, если это действительно твоя цель. И сейчас, исходя из этого, возникает вопрос. Если так, то я должен задействовать себя, должен работать, что-то постигать, да или нет? Нет, ничего ты не должен достигать, кроме того, чтобы прийти к этому ощущению, что ты действительно находишься в постижении этой цели. И сейчас, и в бесконечности. И никогда, то есть, это значит. Если ты достигнешь этого, то ты исправил свой килим. Но для этого ты должен подняться над собой. Ты должен присоединить все посторонние килим к себе. То есть, достичь окончательного исправления. Тогда ты раскроешь, что ты уже был в этом, и всего лишь что-то сделал. Ты просто провел выяснение той самой точки. Это называется подняться по всем ступеням. У меня нет слов, я признаюсь. Ну что поделаешь, да, мэр? Если я уже нахожусь в этом ощущении, цель далека, но я чувствую ее сейчас, зачем мне нужно сейчас начинать какие-то работы, соединять какие-то тела и так далее? Ты потому что не находишься в этой цели? Нет, я нахожусь в этом ощущении. Нет, ты только говоришь об этом, ты не находишься, но для того, чтобы быть в этом, практически в этом ощущении, тебе нужно произвести все эти исправления. То есть я должен проделать путь. Это не называется путь. Путь, он внутри. Да, внутри. Не, ты так рукой не делай. Ты не делай такие жесты рукой. Если я должен выяснить эти вещи, и все. И вдруг я раскрываю, что нет мира, нет меня, нет ничего. И все это я. Я нахожусь в таком состоянии, которое называется бесконечность. Вот и все. Таков путь. Мы выясняем, что мы уже находимся в этом. Ну хорошо, продолжай. Практическое использование науки Каббала. Упомянутые ощущения властвуют в основном над постигающими, для которых наслаждения каждой ступени необычайно велики, и потому вознаграждение всегда рядом. И зачем нужно сожалеть и подниматься на более высокую ступень? Ну, что тут сказать? Почему подниматься на более высокую ступень, если это вопрос? Если мы думаем о правильном развитии, то, что дает нам наука Каббала, те люди, которые находятся в пути, то мы должны слышать всех. И здесь возникает проблема. все, что может восприниматься мной как краеугольные камни, или как эти определения исходят из моего желания получать эгоистического. И тогда кто знает, куда это приведет меня, моя природа? Либо я беру это как то, что постигли мудрецы, и они, как великие в нашем мире, воспитывают маленького ребенка. Так великие каббалисты воспитывают меня на духовном моем пути. И таково состояние, одно из двух. Либо я получаю, принимаю то, что думает мое окружение, либо то, что думают каббалисты, то, что они готовы посоветовать мне. Поэтому развитие может быть буквально в двух противоположных направлениях. Чтобы у нас не возникло претензий, ну что я могу сделать? Нам дают, соответственно, побуждению развиваться в желании получать, и, соответственно, моему окружению точку в сердце и духовное окружение. То есть мы находимся в двух состояниях одновременно. Есть эгоистическое желание и физическое общество, есть точка материальная, есть точка в сердце и духовное окружение. Развивайся. Если есть в человеке уже два этих начала, то никто не может пожаловаться, что ему не дали. Кто-то может сказать, какое там духовное общество, где это? Книги дают тебе все души каббалистов. Творец тебе показывает, как делать. Группа — это зависит от того, как ты будешь смотреть на нее. Это в сущности духовное твое окружение. И, соответственно, этому есть материальное окружение. Мы должны лишь выбрать, что важнее. Вот и все. Да. Из Китая спрашивают. Оуэн из Китая спрашивает. Предпочтение отдачи над эгоистическим желанием получать — это является само собой вознаграждением? Снова. Является ли предпочтение отдачи эгоистическому желанию — это является вознаграждением само по себе? Да, это вознаграждение. Мы не понимаем, какое наслаждение есть от отдачи. Именно от отдачи есть очень большое наслаждение. Наслаждение не от того, что я наполняю себя, наслаждение от того, что я отношусь к Высшему, что я подобен Ему. Хотя это наслаждение... Смотри, о чем мы говорим? Мы говорим так. Свет, который распространяется, построил клин, называемый Хохма. Затем Хохма желает уподобиться своему источнику, источнику света. И я наполняется хасадим. Мы говорим, свет хасадим намного ниже, чем свет хохма, как он объясняет нам. Но когда мы говорим о нашем мире, о малхут, эта малхут, она желает достичь этих хасадим, и когда она достигает хасадим, свет хасадим для нее — это очень большой свет. Это колоссальное наслаждение от отдачи относительно того, что есть у нас сейчас маленькая искорка. А затем, конечно, мы, когда поднимаем себя в хухма, это уже раскрытие Творца. Это уже нечто невозможно представить. Но наслаждение от хасадим очень велико. Это первое. И второе, то, что я сказал сейчас, я хочу это даже изобразить. Есть человечество, и мое желание получать, желание, мое материальное. И рядом с этим есть точка, точка в сердце, группа, книги и учитель. Я нахожусь в таких двух определениях. У меня есть все. Я могу продвигаться с этим, а могу продвигаться с этим в жизни. И здесь выбор. Мой выбор. Хорошо, продолжим. Сила наслаждения и сила разума. Кроме того, различают еще внутреннюю силу и значение, что представляет собой одно и то же. Силу и знание, простите. Это представляет одно и то же, однако в отношении получающего, состоящего из тела и мозга, они ощущаются как две силы. В теле дух – спокойствие, а в мозгу – великий разум. И тело должно утратить свой дух, когда поднимается для получения знания. Тут есть явление его противоположности. Я не думаю, что мы должны сейчас особо вдаваться в это. Мы при случае поговорим об этом. Есть чувство над разумом, разум над чувством. От чего отказаться, от чего нет. Способны ли мы и в духовном, можем ли мы совместить их вместе и поддерживают ли они друг друга. В нашем мире, когда мы находимся в этих двух системах, это две системы различные. Либо нету судьи иного, чем видят его глаза, это факты, де-факто, и все. Либо я следую за своим чувством, там чувство, впечатление, воодушевление, то, что происходит мне ближе, это не имеет отношения к кому другому. Как будто мы говорим так. Анализ в разуме — это равный для всех, потому что согласно разуму, согласно соглашениям, согласно измерениям, согласно чему-то якобы объективному, находящемуся вне человека. Хотя и нет такого в жизни, нет такого в мире, и нет такого в творении объективного. Все измеряется относительно желания получать. Но нам кажется, что в этих наших ошибках, то, что мы не понимаем, в каком состоянии мы находимся, нам кажется, что это объективно. Поскольку я нахожусь в мире неживом, я измеряю метр. Это метр относительно другого. А если я говорю о чувстве, то это не так. Также относительно меня, то, что я изменяюсь, и относительно другого, который тоже изменяется. Вопрос в духовном. Что происходит? В духовном оба они становятся одним целым. Нет разума без чувства, и чувства без разума, и нет измерения. То, что нет у судьи большего, чем видит его глаза, чисто умозрительного, а чувственное что-то другое. Нет. Мы говорим, мы работаем в духовном согласно средней линии. Мы соединяем эти вещи, желание получать и желание отдавать. Это и измерение, и ощущение. Они соединяются вместе. Мы не понимаем это понятие средняя линия. Мы думаем, плюс и минус соединяются между собой, берут какое-то сопротивление такое, и так это работает вместе. Оба действуют для того, чтобы вывести что-то третье. Это не точно. Не знаю. Ну, как-нибудь мы это выясним. Может быть, спросите об этом.
Почитай еще раз, может быть, найдем слова. Сила наслаждения и сила разума. Кроме того, различают еще внутреннюю силу и знание, что представляет собой одно и то же. Вот это вот проблема. Как может быть, что это единое? Мы видим, либо ты говоришь из чувства, исходя из чувства, либо ты говоришь из разума, интеллекта. И как-то может быть одним. Нам кажется, что это похоже, но это не похоже, не одинаково. Это не является одним организмом. У нас нет средней линии для этого. Однако в отношении получающего, состоящего из тела и мозга, они ощущаются как две силы. В теле – дух спокойствия, в мозгу – великий интеллект. И тело должно утратить свой дух, когда поднимется для получения знания. Получение знания и образования – как нам объединить правую и левую линию, разум и чувство. Это, по сути, человек. Человеком называется в средней линии. Поэтому и в воспитании то же самое. Как нам найти в человеке, вызвать в нем, показать ему эту среднюю линию. Что такое средняя линия? Это правильное воспитание человека. Мы, по сути, все время этим занимаемся. Как прийти к этой средней линии? И потом, когда мы начинаем держаться за нее и развивать ее, тогда рождается человек. А до этого нет. До этого мы находимся в этих двух силах, никогда не можем объединиться, все время ошибаемся, поэтому, видите, приходят умные люди, ничего не могут сделать, решение всегда остается решением, потому что то, что решается разумом, потом не воспринимается, не выполняется нашими чувствами. Поэтому все то, что человек делает, он, получается, как будто делает некто иной, чем тот, кто решил. Это два разных человека получается, потому что это не соединено. Мы как-нибудь увидим в будущем поколение, в котором будут работать люди по средней линии, поколение знания, о котором сказано, когда это будет работать воедино, разум и чувство, не будет никаких сомнений, потому что все будет в единстве с Творцом. И тогда действительно не будет ошибок. До тех пор тут нет никакой возможности человеку не ошибаться. Да. Верно ли то, что здесь написано, что это будет окончательной целью, когда чувство и разум будут воедино? В последней части сказано, что, может быть, я должен уступить чувствам и пойти по следам каббалистов, по следам великих, это неверно. Потому что в основном то, что ты развиваешь, следуя стопами каббалистов, ты развиваешь именно свои ощущения. Ты не можешь изменить ничего, кроме как внутри своего ощущения. И для того, чтобы изменить что-то в своем ощущении, тебе нужен разум. Но тут написано, что тело должно утратить свой дух, то есть желание должно прекратить свое ощущение, как только получит свое знание. То есть нужно уступить, отказаться от какого-то ощущения. Да, разумеется, от того ощущения, которым я ощущаю нынешнюю свою ступень, я должен отказаться для того, чтобы присовокупить для себя следующую ступень. Я должен отменить себя относительно Ахапа Высшего. Совершенно верно. Почему есть разница между разумом и чувством? Деление. Это разделение между чувством и разумом нисходит из очень высокого места Рожды Гальгальта. Еще точнее, это там, где Гальгальта начал выводить внутренний аб. Произошла разница между Далядит Лапшут и Гимельда Виют. Да-да. Что это значит? Что света находятся не в соответствии со своими килим. Когда есть несоответствие между светами и килим, и тогда возникает ощущение ущербности. И этой ущербности между состоянием и состоянием у меня есть Далит Лапшут, но Гимель Давиют. То есть у меня есть Гимель Давиют, и гимель, относящийся к наполнению, гимель для Дейтлапшут, и есть далее Дейтлапшут. То есть, значит, есть нечто большее, чем то, что есть во мне сейчас. Это в чувстве, а в разуме это не так. В ощущении у меня одно, в разуме другое. То есть я могу себе представлять только в далее Дейтлапшут эти вещи, но не получить их вместе. Тогда получается, что у меня есть желанное и необходимое. Есть уже разница между тем, что есть и может быть. И из этого возникает разум. Как мне достичь нечто, что сейчас во мне не находится? Оно находится где-то там, но пока еще не явно во мне. Допустим, пока что я еще никогда не видел, что такое автомобиль. И теперь я смотрю, ты сидишь в какой-то коробочке, едешь себе, что-то там крутишь, смотришь на весь мир, такой крутой весь. Я сел рядом с тобой, посмотрел тоже. Это не мое пока, но я впечатлился этим. Так? У меня возникла зависть. Ощущение различия между двумя состояниями. Это тут же активизирует во мне такой сосуд, кли, который называется разум. В ощущении у меня пока этого не находится, я еще не приобрел эту вещь, не нахожусь в настоящем ощущении, что это мое, и могу пользоваться, но в своем нынешнем сосуде, в нынешнем кле могу представить себе это наслаждение, в котором пока еще не нахожусь, но это светит мне свыше, это нисходит из этих ступеней, далит гимель, гимель, далит и так далее, оттуда это все нисходит. И благодаря этому образуется интеллект, разум. То есть интеллект начинается там, где я чувствую, что мне недостает чего-то, и я хочу достичь это что-то. Только благодаря этому. Если бы нет, не так, то не было бы окружающего света относительно света внутреннего. Иначе бы не было никогда интеллекта. Интеллект начинается там, где у нас есть необходимость, желание, потребность. Хиссарон. Дай человеку все, заполни его всем, он будет глупцом. Что же это за работа в средней линии с разумом и чувством? Что это значит, что у меня не будет никаких потребностей больше? Нет, нет, нет. И наоборот, именно соблюдение. Вот хорошо, что ты спросил. Из этого ты поймешь, что все наши подъемы, они на фоне ненависти, на фоне всех, на почве всех помех, которые остаются. Весь этот патент Творца, что ты никогда не наполнишь собственное желание получать. Малхут Дейнсов останется всегда пустой. Как же мне прийти к наслаждению бесконечному? Мне говорят, вот все, я тут наполняю все. Где это пространство, которое я наполняю? То самое пространство остается тем же пространством. Всегда, потому что это пространство называется желание получать прямым образом, оно остается пустым пространством. И над ним, на нем, ты строишь новое пространство, пространство отдачи. Ты понимаешь, что ты никогда себя наполнить не сможешь? Или не понимаешь? Никогда. Ты понимаешь, твое кли всегда будет таким, что когда ты будешь думать, как я наполню его, 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 его. А себя? Нет. На себя должен делать все время сокращение и наполняться тем, что я буду все время наполнять его. То есть то ощущение удовольствия, которое почувствует он, оно будет моим. Поэтому мы не отменяем правую и левую линии и то, что выстраивается между ними. То есть, скажем так, клипот таковыми, какие они являются, остаются такими. Просто они уже не будут называться клипот, потому что я над ними построил свое отношение, как помощь в противовес. Но если это отменится, как ты говоришь, я наполнил и все. Наполнил, значит, все, я тоже нейтрализовал свое желание получать. Именно благодаря тому, что оно остается опустошенным, и над ним я выстраиваю отдачу, у меня есть ощущение вечного наслаждения. Да. И вот эта ущербность, вот это вот требование, которое остается пустым, я его не почувствую. Ты будешь его чувствовать все время, как потребность, которая подталкивает тебя к отдаче остальным. И никогда тебе не будет покоя. Да. И поэтому ты будешь чувствовать каждый раз удовольствие. благодаря этому. Мы пока еще не очень можем это ощутить. Ну, давай скажем так. Рабаш дает такой пример. Королевна. У нее есть 1000 помощниц. Но она сама хочет накормить своего маленького сыночка. Почему? Зачем ей это? Пускай накормят ее помощницы. Нет, в этом ее наслаждение. Вот так вот. Вопрос такой. В ощущении возникают такие состояния, когда ты приходишь, ты весь возбужден, но разум тебе говорит, ты же животное, чем ты рад? Чему ты рад? И тут большая разница между ощущением и разумом. И как вы говорите, за счет отдачи товарищам, в этом как бы находится наша работа. И вопрос такой. Отдача, она изменяет мое животное, она исправляет мое животное. Потому что разум всегда говорит после выяснения, что ты остаешься животным. Животным мы называем не желания, которые находятся на уровне животного. Эти желания, которые уже являются находятся на уровне человека, это не просто какие-то животные желания. В науке Каббала тоже. Они поднимаются уже на новые уровни. Мы их называем Малах, ангел, или Корбанот, жертвы. Это уже не является животным. Желание даже из состояния неживого, и уж тем более растительного животного, если они присоединяются к уровню человеческого, говорящего, то они являются его частью. Так же, как в нашем мире, если я что-то съедаю, это уже внутри меня, моя часть, моя энергия. Если я беру нечто неживое, растительное или животное, это превращается во мне, преобразуется в меня. Если я, представь себе поэтому, если я присовокупляю что-то к уровню духовному, то это превращается в это же, это относится к этой же ступени духовной. Нет такого, что желания остаются теми же самыми, перейдя на новую ступень. Ни одна клипа не остается такой. Любая клипа становится святым ангелом, поднявшись. Почему? Потому что это используется как двикут, слияние. Я просто спросил, как сопоставить духовное, то есть чувственное ощущение, вот это возбуждение, с критикой разума. Где это решение? Где этот баланс? Я пока еще не очень понимаю. Ты можешь повторять это еще несколько раз, я все равно не пойму. Отдача товарищам — это... Не могу пока это перевести в иную фразу. Может, кто-то хочет за него повторить? Нет пока. Ну, подумаем. Мы вместе будем кататься и поговорим по ходу дела.
Вопрос из Канады. Является ли намерение, относится ли к разуму или к чему-то еще? Вы спрашиваете такие вещи? Намерение — это результат внутреннего моего анализа в чувстве, в разуме и во всех определениях. Это содержит в себе уже готовое кли, и в нем я получаю ответ, раскрытие. И поэтому это содержит и одно, и другое. Есть иногда такие вопросы, что ты вдруг... Это потому, что они... Такие не то, что непростые. Намерения... Нет вообще разума без чувства и чувства без реги и без разума. Мы просто так как бы представляем себе эти вещи. Такого нет. Все это разум не может быть без чувства. На чем он находится? На основании чего он измеряется? Даже если измерение в метрах, мы измеряем наши чувства. Это измерение между людьми. Не важно что. Что значит нет у судьи того, что не видит его глаза? Глаза судьи, они что, задействуются его желанием или чем? Что судье приходит согласно его желанию, он видит это для него факт. Мы должны принимать его факты согласно его разуму и его желанию, согласно его потребностям. Каждый ведь судит, исходя из своих недостатков. Объясни мне сейчас, что здесь происходит. А? Когда вы меня спрашиваете о разуме и чувстве, я еще просто не хочу вдаваться в это, но ты понимаешь, какие здесь есть камни подводные? Все это чувство, да? Вопрос, который мне кажется больше связан с этим, можно ли измерить чувство буквально как измеряют разум? Это то, что мы делаем в разуме. Мы измеряем наши чувства, хотя мы не осознаем это, потому что в наших чувствах есть неживое, растительное, животное, говорящие уровни, очень много разных нюансов. И поэтому есть такие вещи, которые не относятся к нашим чувствам, и на них именно можно и полагаться. Такие неживой уровень. Если мы говорим о суде, чтобы не остались в этом, судья называется тот, кто находится над этим. Тогда у него разум и чувства соединены вместе, нет противоречия между ними, и он находится над своим желанием получать, поэтому он называется Даян, судья. То есть его суд справедливый, он поднял его в бину, и поэтому чувства и разум его не относятся к его желанию получать. И поэтому нет у судьи иного, чем видит его глаза. У судьи, а не у нас. У простого человека это где там? Ты говоришь о ком-то, кто смотрит. Что он видит? Он видит согласно своему изъяну. Это хорошо, это плохо, он тебе скажет обо всем. Ты можешь запутать его. Ты возьмешь его немножко в сторонку, начни ему объяснять, говорить с ним. Потом он скажет тебе, что он увидел иначе. Он просто видел по-другому. Потому что все у него согласно фокусу желания получать его. Подняться над желанием получать, лишь тогда ты увидишь. Зрение — это результат желания. Поэтому быть только судьей, который поднял свой суд на уровень бины. И тогда глаза его видят. Раскрывается хухма тогда. Да. Почему Творец так сделал, что мы не можем прийти к отдаче самостоятельно? Почему нужна его помощь? Ну, если бы каждый приходил, или вместе, группа. Почему нам нужно молиться, просить все это? Ну, как ты думаешь? Я не знаю. Зачем тебе отдача? Какова цель творения? Наслаждаться? Наслаждаться чем? А не важно чем. Наслаждаться. Если бы ты мог достичь чего-то, тут есть несколько таких объяснений. У нас не будет времени объяснить все, но скажем просто. Творец сделал все для того, чтобы ты был бы вынужден достичь его, достичь связи с ним, потому что слияние с ним, связь с ним наполняет тебя. Свет. Ты говоришь так, цель творения — насладить творение, цель творения — насладиться, цель творения — чтобы свет наполнил кли. Когда я могу достичь того, что свет наполнит кли, когда я достигаю слияния с Творцом? Да? Если бы я пришел к слиянию с Творцом, или свет наполнил меня так в виде получения, то нет проблем. Я не могу прийти это ради получения, должен прийти к этому ради отдачи, иначе свет нейтрализует кли. И теряется желание, теряется наслаждение. Мы должны прийти к подобию, к отдаче. Достичь отдачи. Почему я не могу достичь отдачи сам? Если я приду к отдаче самостоятельно, то какой же свет меня наполнит? Кто меня наполнит? Тот, кто наполняет меня, называется свет. Свет называется Творцом, свойство отдачи. я должен тоже находиться в свойстве отдачи для того, чтобы не нейтрализовать свое кли. Все это одно целое. Что называется, что я должен обратиться к Творцу? Я должен обратиться к свойству отдачи, обрести его. Вот и все. Его нет во мне. Это сила посторонняя. Я раскрываю, что кроме меня есть только одно. Я весь желание получать, и кроме меня есть только сила отдачи. И я хочу обрести ее. Я хочу, чтобы она властвовала во мне. Я хочу, чтобы у меня было две власти — получение и отдача. Вы представляете Творца как что-то третье. А можно без него. Моя жизнь, мое желание, это все держит. А желание давать — это он. Все, что я представляю себе, все эти образы, все формы желания получать, все это Творец. Когда я ощущаю что-то, себя, все ощущение внутри желания — это отражение Творца. Но постепенно будем изучать все эти отражения в нас и достигнем состояния, когда Исраэль, Творец и Тора едины и раскроется. На этом мы сделаем несколько сообщений. Объединенная Европа, виртуальный урок всем товарищам в Европе, которые желают стать одним кли. Сегодня и каждый четверг, 8:30 вечером по израильскому времени. Подробности Юра Штруйль@kibibihat.com. Всем вместе в Иерусалиме. Мы раскрываем свет между нами в Хануку через 4 дня, в понедельник, 14 декабря, 6:30 вечером. Университет Иврита, Геватрам, Улам Вайс. Подробности и запись 1-700-509-209 или входите на сайт kap.coil. Места ограничены. Торопитесь записаться. Сейчас мы посмотрим короткий клип об мероприятии. Есть такие вещи, которые могут происходить только вместе. Есть то, что происходит между нами всем и вместе в Иерусалиме. Раскрываем свет между нами в Хануку. Лекция Рава Лайтмана, зажигание ханукальных свечей, песни и пончики. Все мы вместе в Иерусалиме раскрываем свет в Хануку. Подробности записи kap.coil. Звоните 1-700-509-209. Итак, виртуальный урок сегодня в 8 часов. На этом мы заканчиваем. Доброго дня. Let me spit to a habit.